Существует такая замечательная традиция в Шавуот читать в синагоге 10 заповедей. 10 заповедей с этого. Можно сказать, начинается дарование Торы. Ну, и я подумал, что хорошо бы нам прочитать. И знаешь, как их обычно бегло пробегают, все их, значит, наизусть знают. Но что и как с ними, может быть, можно покопать поглубже, что можно в них более глубокое найти. Из-за их широкого употребления не всегда народ думает. Поэтому давай начнем с первого стиха 20 главы книги Шмот, Исход. «Вайдабер Элохим эт кол хадварим хаэлле леймор». И говорил Бог все эти вещи, все эти слова, говоря. И, собственно говоря, второй, третий стих, это вот как звучит. «Анохи». «Анохи» дословно переводится «я», но это значит именно «я». «Я». Не кто-то иной, а именно «я». «Анохи Ашем Элохеха». «Я Ашем Бог твой». «Ашем» — это имя Бога. Здесь не говорится «господин». То есть когда мы переводим «Господь», немножко искажаем перевод. Здесь «я». Господь представился четырехбуквенным именем, тетраграмматон. «Я Ашем Элохеха, Бог твой, Ашер Оцетиха Меэрец Мицраим, который вывел тебя из земли египетской, Мебейт Авадим, из дома рабства, Ло Ие Лиха Элоим Ахрим Альпанай. Не будет у тебя других богов предо мной». Есть большой спор среди комментаторов, являются ли первые слова «Анохи Адонай Элохеха», «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из Египта, из дома рабства», является ли это заповедью. Ну, здесь вроде бы нету никакого повеления. Поэтому некоторые комментаторы говорят, что вот эта вот фраза «Анохи Адонай Элохеха», «Я Бог твой», который вывел тебя из Египта, из дома рабства, это вступление, представление Всевышнего. А дальше идет первая и вторая заповедь. Ну, давай остановимся на начале. Именно я, Ашем, Бог твой. Вот когда мы слышим слово «Элохим», Бог, что в это дело вкладывается? Куча народу спорили. Из глубокой древности идет спор на тему того, есть ли Бог или нет Бога. Есть аргументы атеистов, есть аргументы верующих людей. И всякий раз, когда в любой религии говорят про Бога, говорят про какую-то высшую силу, которая сотворила мир или участвовала в сотворении мира и управляет миром, и участвует или участвует в управлении миром. Но всегда во всех религиях эта сила, она находится вне самого мира. То есть это какая-то личность, которая управляет миром извне. И таким образом есть какое-то место, условно говоря, где заканчивается мир и начинается Бог, или место, где заканчивается Бог и начинается мир. Еврейская вера, она этому прямо противоречит. Элохим в еврейском понимании Бог — это источник жизни всего живого. Прежде всего, что ты можешь сказать о себе, что каждый человек может сказать о себе, что он живой. Потому что мы чувствуем себя прикосновение, боль, ласку, голод. Каждый наш орган ощущает свою жизненность. Если человек вдруг подумает, что он мертвый, его легко уколоть иголочкой, и он сразу же осознает, что он живой. И вот источник этой жизненности для каждого из нас — это и есть Элохим. Помимо нас, есть еще животные, растения, другие люди, все прочее. То есть все это и есть проявление Элохим. Если наша жизненность ощущается как душа, нешама, то Бог — это, так можно сказать, душа всех душ и источник жизни всего живого. Причина, и не только причина, которая один раз сотворила мир, но то, что поддерживает в живых все, что существует на Земле. И нету ничего, что существовало бы на Земле и не поддерживалось бы его силой. Поэтому он не внешний по отношению к миру, он его жизненный источник. И здесь Всевышний начинает с того и говорит: «Я источник твоей жизни, я то, что дает тебе жизнь, то, что дает тебе силу, то, что постоянно каждый твой шаг сопровождает, для каждого твоего шага дает силу». И как свидетельство того, что я этот мир не забросил на антресоли, что я не создал его и перестал им интересоваться, как ребенок, который купил красивую навороченную игрушку, через 2 недели на него пылится, Всевышний говорит: «Я тебя вывел из Египта». Мы в прошлый раз читали об этом в контексте разговора о Моше, сейчас читается в контексте 10 заповедей. Всевышний говорит: «Я вывел тебя из Египта, я источник твоей жизни». Значит, пока ты жив, ты связан со Всевышним, и осознание этой связи, то, что присоединяет тебя к нему, делает тебя реализатором его плана. И дальше Всевышний говорит: «Не будет у тебя никаких других богов предо мной». То есть не подключайся ни в какие другие розетки, не включайся ни в какие другие источники, нет у тебя никакого другого источника жизни. В том числе ты сам, это тоже важно, не являешься источником жизни для самого себя. То есть в каких-то процессах не думай, что ты можешь что-то сломать, что ты можешь что-то убить. Если тебе это кажется, то это тебе кажется, потому что я источник всего живого.
У меня сразу, смотри, что созревает. Есть такое выражение, когда люди любят очень пользоваться, говорить «повезло». То есть я всегда смеюсь, говорю: «А кто это оно, это везло?» Там, не знаю, выжил человек из аварии или еще что-то, и он говорит: «Мне повезло». Наверное, сюда это очень сильно подходит, я так думаю, когда человек думает, что его кто-то везло.
Это и сюда подходит. И вот, вот смотри, мы принимаем решения какие-то. Ну, например, ну, есть простые решения, что взять там на работе котлеты или курицу. Это мелкие решения, но каждый раз мы принимаем решения. Иногда мы принимаем крупные решения, там, например, жениться или переехать в какую-то страну, или начать какую-то работу. Человек сел, он взвесил, как он умеет, все свои знания, все внимательно проверил, все проверил и решил, что ему хорошо пойти работать на экскаваторе. И вот если он пошел работать на экскаваторе, и у него все идет, ему комфортно, все за ирбу, все хорошо. Если он пошел работать на экскаваторе, и ему не идет эта работа, и он думает: «Уф, какой я был дурак, надо было на кран идти и учиться работать. Какой же я был лох, что я пошел, как же я неправильно выбрал». Вот первый вариант – осуждать себя, винить себя. Второй вариант – сказать: «Ну, ничего не поделаешь». Как на иврите говорят: «Лёбахим аль-халавши нишпах», – не плачут за молоко, которое пролилось. То есть, ну, или там, или, например, знаешь, в духе мотиваторов таких: «Я буду вперед смотреть, а не назад». То есть, два варианта подхода к такой ситуации. А еврейский вариант подхода к такой ситуации: если ты все продумал своими, все взвесил, и правильно все взвесив, поехал и пошел на работу экскаваторщиком, значит, Бог хочет, чтобы ты сейчас был экскаваторщиком. Может, Он тебя хочет что-то научить, пусть и с этой некомфортностью. Это работает и в каких-то страшных вещах. Какие-то родители решили когда-то своих детей повезти в кино, в Кемерово, да, на мультфильм. Купили им билеты и отправили их в одно прекрасное воскресенье на мультфильм. А в торговом центре был пожар, и дети погибли. И представь себе, что человек, он себе гложет и говорит: лучше бы я их там в подполе запер, или лучше бы мы на каток пошли. Ну, человек начинает себя винить. И здесь можно сказать, даже в такой страшной ситуации, если ты так сделал, если ты обдумал все и решил, у тебя, тебе Бог дал, Он тебя создал с ограниченными инструментами, но все, что у тебя есть, если Он тебе дал, то это воля Божья. То есть не только повезло, но и не повезло тоже приходит от Всевышнего. Это не значит, что надо мириться и оставаться экскаваторщиком. Это значит, что ты можешь что-то поменять. Но ты не можешь сказать, что я сегодня здесь не должен был быть. Можешь сказать: я завтра не хочу быть здесь. Основа веры во Всевышнего, упования на Всевышнего, что Он всеуправляющий, Ты не можешь сказать, я не хочу сегодня быть там, где я сегодня. Можешь сказать, я не хочу завтра. Но я не принимаю себя сегодняшнего, это не от Бога то, что я здесь. Сейчас, если ты правильно шел, не то, что если ты нагрешил, накосячил, наркоманил и так далее. Если ты все делаешь правильно, как бы находишься в сотрудничестве с ним, то тебе и повезло, и не повезло, и то, и другое от него.
А можно сказать, что вот жизнь идет, и главное, что не потерять эту внимательность, чтобы замечать происходящее и выносить из этого не то, что полезное даже, а ценность или желание Бога объяснить тебе что-то?
Вот есть, понимаешь, есть какие-то фразы, мы говорим их как верующие, Бог есть, Бог со мной, Бог меня любит. Если эти фразы не лозунги, а ощущения, то есть ты можешь ощутить, когда твоя жена рядом с тобой, ты можешь ощутить, как твоя дочь тебя любит. Это не теория, это не лозунг, это ощущение. Если ты это ощущение хранишь, то тогда вот у тебя и осуществляется эта заповедь. Я твой Бог, я тот, что дает тебе силу, и тогда и повезло, и не повезло, все будет от него. И не надо никаких других богов.
Но это опять-таки, если вернуться к детям, которые говорят, вот, а пап, когда мы умрем, мы попадемся к Богу, ну куда попадать, мы уже вместе с Ним. То есть как шхина стояла среди народа и жить с Ним.
Да, и он уже с тобой. Он уже с тобой, ты с ним не потом встретишься. Потому что он не находится где-то вне этого мира. И поэтому дальше Лотасабиха Песель, делай себе Песель — это что-то, что вылепляют, статуи, да, изображения идола. Выхоль тмуна, ашер бешимай мималь, который на небесах выше, беарц митахат, ашер бемай митахат леарц, или на земле, или на небе, или в воде. Можно сказать, что это относится и к, ко Всевышнему. То есть эта связь, она живая, и Всевышний, поскольку мы сказали, что у него нету какой-то границы, ведь любое определение, оно от слова «предел». Мы не можем поставить его предел, потому что он абсолютный, абсолютная бесконечность или бесконечный абсолют. И как только ты придаешь ему какую-то форму, и ты придаешь ему границы, придаешь ему какую-то картину, и начинаешь ей поклоняться, ты, это уже не Бог, это уже что-то совершенно другое, совершенно оторванное от мира. Даже если ты пытаешься изобразить Бога Израиля.
А как же вот по поводу такого, что когда человек, как говорится, есть выражение, такой брат на расхват, когда он настолько служит всем, что его не хватает для собственной семьи?
Я думаю, здесь нужно, мы конечно, к этому, может быть, подойдем дальше. Да, то есть в 10 заповедях про это будет. И дальше, дальше понятно, «Лотишь тахавелем, не поклоняйся им, вэлот таавдам, и не служи им, не приноси им жертв». То есть не пытайся как-то где-то взять и пробудить какой-то источник силы. Что такое тиштахве, поклонись или принеси жертву? Это ну, в какой-нибудь коррумпированной стране, если есть какой-то закон, который что-то нарушает, ты можешь прийти к чиновнику, поклониться ему, ну то есть угодить ему как-то, или принести ему истукан, баранью ногу, какой-нибудь портрет американского президента и получить что-то. И Всевышний говорит, нет, кианохи, опять снова, потому что я, Господь Бог, эль-кхана, Бог ревнивый. Дальше идет такое удивительное слово покед. Покед — это можно переводить как посещать, вспоминать, инспектировать. Например, когда Господь посетил Сару, вспомнил Господь Сару, воевкод или имя цара, и вспомнил, посетил Господь Сару, то есть проявил внимание. Можно сказать, что Всевышний здесь говорит, что он помнит грех отцов для сыновей в третьем или четвертом поколении. То есть, если человек ограничивает как-то форму, это не закончится на тебе, это как бы дает твоим сыновьям, детям, внукам условный срок. То есть, поскольку человек влияет на своих детей, внуков и правнуков, здесь Всевышний говорит, ты не только у себя исказишь образ, ты исказишь его еще и у детей. Это не значит, что я буду их наказывать, но я буду внимательно следить за ними. У них, на них уже как бы условное наказание висит.
Если взять и занять позицию ребенка или внука, возможно вылезти из этого вот
условного тока? Конечно, возможно вылезти, да. Но имеется в виду, что эта болезнь, она будет долго в человеке сидеть. И потому это не, как сказать, не решение Всевышнего, я буду проверять, а это действие, ответ на степень заразности, которая может произойти. Если, например, родители, не дай бог, алкоголики или наркоманы, их дети могут заболеть, родиться больными. Эта генетика передается через какие-то несколько поколений. Всевышний здесь говорит, если ты это сделаешь, ты учти, что повреждение будет на много поколений. Но в то же время я делаю милость тысячам. Сколько времени поколений? Давай возьмем в пример. Поколение в Торе, в Танахе считается 20 лет. Ну вот тебе было 20, ты родил сына, там, и тебе 40, тебе внук. Ну, примерно так тянется время. Да? То есть здесь Всевышний говорит, что?
20-25, думаю, дали.
Ну, 30, да, скажем так, 20-30.
Давай 25 сторгуемся.
25 сторгуемся, да? Всевышний здесь говорит, но я делаю милость в тысячи поколений, то есть, если мы знаем, это длиннее еврейской истории, да, 25 тысяч лет. То есть это бесконечная милость для тех, кто меня любит. То есть, если ты получаешь этот образ, то есть, ну вот представь себе так, ты подключен к розетке Всевышнего, и там хватит электричества, энергии, которая может обеспечить тысячу поколений. То есть ты можешь огромный духовный потенциал передать. Если ты вырвал, то за 3-4 поколения не подключились обратно все. То есть какие-то судороги, какие-то дергания остаются, а хесед, милость, благодать, она открывается на тысячи поколений.
Вот я в пятый поворачиваюсь и смотрю, здесь именно личный разговор как бы с человеком, которому говорится сегодня. Тебе надо соблюдать не в том, чтобы тебя наказали, а что ты влияешь, как ты хорошо сказал, на поколение, быть ли им заразным и чухоточным назовем, или же быть им довольно-таки на бодрячке, да?
Да. И вот на этом шестом стихе заканчивается первая часть разговора от первого лица. То есть, когда он говорит про меня, я, ты, мне и так далее. Дальше в седьмом стихе «Лот тиса эдшем Адонай Элоэха лишав». «Не носи имя Господа Бога твоего понапрасну». «Кило и наке Адонай», потому что не очистит Господь, это шер и са эдшмо лишав того, кто носит его имя напрасно. Самый простой комментарий – это комментарий, который говорит, не клянись именем Бога напрасно. То есть, знаешь, как принято у людей, у некоторых говорит там, мамой клянусь, Мюнхгаузен клялся своей треуголкой. Да? Там, однажды Йосеф, когда приходят братья, он клянется здоровьем фараона. То есть могут быть разные клятвы. Ну и чем человек громче клянется, тем больше к нему доверия. Второе, что здесь есть, клятство – это указывать на связь. То есть можешь сказать, я друг Трампа. Да, например, ну, Трамп сегодня не популярен, не важно. То есть не бери мое имя и не козыряй им как удостоверение.
Можно сказать, вот возьмите меня на работу, я христианин, я не ворую.
Да, я христианин, я не ворую. Это еще в хорошем случае. А есть случаи, когда тебе скажут, Алексей, ты же понимаешь, ты сегодня нас отпустил, у нас сегодня братская. Да, ты сегодня отпустил, у нас сегодня хор. Я сегодня не приду, потому что у нас сегодня евангелизация. Но ты плати. То есть есть какие-то вещи, когда ты, пользуясь именем Всевышнего, можешь получить годы. Но еще в 8 веке был такой товарищ Шимон Каяра. Он написал первую книгу по Аллахе, «Аллахот Гдолот». И он толкует эту заповедь так. Не принимай на себя никакой должности. Даже маленьким башком, маленьким начальником не становись, если ты этого не достоин. Не бери какие-то мои функции понапрасну. Не становись ни пастором, ни раввином, ни служителем, ни бригадиром монтажников-высотников, если ты этого не достоин. Вот как раз то,